часа назад, на час. Первые полчаса мы сделаем из книги, а вторые полчаса у нас будут вопросы. Ник, приготовь, пожалуйста, микрофон. А вы, друзья, будете задавать сложные вопросы. Давайте, приготовьте очень сложные вопросы. Любые вопросы очень хорошо. Мы говорили о невероятных качествах тела Будды. Они могут даже давать учения с ноготка своего пальца. А с этой шишки наверху они могут видеть всю полную, всю Вселенную. И сейчас мы начинаем с вами рассматривать качество, как Будда разговаривает. И спасибо вам огромное за такую прекрасную песню. Очень красиво. Когда люди говорят о том, как разговаривает Будда, они говорят о 60 качествах речи Будды. Иногда мы говорим 64 качества. На DCI уровня 8 я обучаю всем из них. Это у нас занимает несколько дней. А что мы собираемся делать в Тайване, в Тайване, в марте? У нас будет DCI в Тайване в марте. Вместе у нас будет особое, у нас вместе будет особое учение из Сутры Алмазного Огранщика и учение Камалашилы. И некоторые из этих учений мы пройдем сегодня. Самое простое и самое важное качество Будды, качество речи — это описание секретных учений. Даже если Будда называет простую какую-то вещь, она абсолютно по-разному влияет на всех людей. И что это означает? Также Джастин Капа тоже описывал это. Используя особую главу, которая называется «Человек, который изрекает истину». Это особая поэма, стих. Каждый человек во всей Вселенной они отдельно друг от друга могут задавать разные совершенно вещи о том, откуда происходят вещи. В одно и то же время это может происходить. И Будда появится перед каждым из них. Не имеет значения, сколько их на самом деле. И тело появится, а также и речь появится отдельно от каждого человека, на каждый вопрос. Перед каждым человеком в одно и то же время, одновременно. И И Будда может отвечать. Будда может отвечать на каждый вопрос каждого человека одновременно, в одно и то же время. Но мы этого не будем сегодня делать, пытаться сделать. И последняя часть этого стиха очень красивая. Будда даже не должен одновременно думать о том, как ответить всем на вопросы, потому что буддисты, они даже в этот, не думают об ответах. Шунгадупа. Это автоматически происходит. Они появляются. Карма Будды настолько сильная, что он или она даже не должны думать об этом. Если миллион человек задает вопрос одновременно, миллион Будд сразу появится. Перед каждым человеком будет Будда. И они будут давать разные ответы каждому человеку. Но в этих вопросах и во время этих вопросов Будда даже об этом не думает. Это происходит автоматически. Например, если вы идете в туалет, и вы делаете очень важную работу, проделываете в туалете, и когда вы закончили это, и вы выходите, чтобы помыть ваши руки, когда вот вы проходите возле зеркала, кто-то раз, и вот появится в зеркале. Вам не надо говорить им, пожалуйста, покажись в зеркале. Он сразу показывается в зеркале. Да, вы ж не говорите, лицо, пожалуйста, появись в зеркале. А когда вот Будда обучает вас, это точно так же происходит. Каждый человек — это как зеркало. И Будда будет появляться напротив них автоматически. Автоматически. Вам даже не надо об этом думать. Прикольно, да? Он или она, они даже, им не надо об этом думать. Кто-то меня в буддизме спрашивает. Большинство у вас в буддизме мужчин или женщин? В низших учениях, в открытых учениях, исторически так сложилось, что все-таки мужчины больше дают учения. А в высших учениях самые известные и популярные — это женщины. Хорошо. И Будды, вот они такие. Даже если сотни людей в одно и то же время будут задавать разные вопросы, рот Будды будет открываться, и он будет произносить одну вещь. Одну вещь, которую он говорит, каждый человек будет слушать на своем собственном языке. Русские будут слушать на русском языке, слышать. Да, русский будет слышать. Автоматически. Это будет автоматически. Китайцы будут слышать на китайском. Американцы будут слышать на английском. Будда говорит одну вещь, а каждый человек слышит на своем языке. Разные ответы нуждаются, разные люди нуждаются в разных ответах. Некоторые люди очень резкие, а некоторые такие средненькие. Некоторые люди едят очень много кушают, и поэтому они сонные. И Будда должен приспособить ответ для каждого. И тут он говорит, чтобы удовлетворить их потребности в соответствии с их возможностями. Он отвечает на эти вопросы в одно и то же время. Он будет давать один ответ, и каждый человек будет слышать свой собственный язык. И этот ответ будет соответствовать их уровню сознания. От Индии осталось 990 книг, которые произнес Будда. Почти 1000 книг сохранилось. А позже мудрыми мудрецами было написано 3700 книг. В общем, вместе приблизительно 5000 книг, которые были написаны за 1500 лет, пока буддисты не исчезли из Индии. Джон Брэди, где ты? Покажись. Наверное, он на пляже. В любом случае, его проект уже существует в течение 25 лет. И они закончили все эти книги. И они все эти приблизительно 5000 находятся в интернете онлайн. Доступны. А книги монахов? Бурабуламита. На санскрите мы говорим праджнапарамита, совершенство мудрости. Будда обучал очень много совершенству мудрости, у которой 100 тысяч строк. Кто-то говорит, почему там не 25 тысяч строк? А какая-то 25 тысяч имеет, какая-то книга имеет 1000 строк. Шиндин. Сейчас очень интересно. В той книге, в которой 100 тысяч строк и 25 тысяч строк, и также 8 тысяч строк, Будда произнес их одновременно в одно и то же время. Три разные книги. Почему? Потому что некоторые студенты хотят пойти на пляж. Для них Будда сделал коротенькую книжку. Некоторые студенты хотят услышать больше. И Будда для них произнес чуть-чуть больше книгу. В одно и то же время. И у нас до сих пор есть эти книги. Они прекрасны. В один день мы когда-нибудь с вами прочитаем их. Особенно вот 8 тысяч, которые строк. Еще есть, тут описывается интересная вещь о том, как Будда обучал. Это не важно, сидите ли вы возле него, или сидите вы в своей комнате, или вы идете, или едете домой в Ганчжоу, в Пекин, в Тайвань. Не имеет значения. Вы будете слышать то же самое. То же, как будто бы Будда сидит рядом с вами. У Будды есть автоматическая невероятная система микрофоны современные. Если у вас есть семя, совершенно не важно, куда вы едете. В этом мире или в другом каком-то. Когда говорит Будда, вы будете слушать речь Будду, слышать, как будто Будда сидит возле вас. Дальше идет сутра, которая идет непостижимый секрет. В этой сутре говорится Мадгалаяна, это студент Будды, ученик. Он спрашивает, насколько далеко я могу слышать, что Будда говорит? А Мадгалаяна, он особенный ученик. И у него была сила на других планетах оказаться. И до того, как он дошел до конца комнаты, он слышал то же самое. Когда он вышел на улицу, он слышал то же самое, что говорит Будда. Когда он оказался в Пхукете, в аэропорту, он звучит тоже та же речь. И тогда он приехал в Москву или в Берлин, и то же самое звучит учение. И тогда много-много планет вдалеке, то же самое звучит учение. И в этой истории есть парень, который все время идет домой и говорит, неважно, как далеко я зайду. Дальше идет поэма, в которой идет 150 строк, 150 тысяч строк восхваления Будды. Нет, конечно. Нет. Когда мы смотрим на твое лицо, мы видим что-то очень прекрасное. Когда мы слушаем твою речь, мы слышим что-то прекрасное. Когда ты говоришь, это как бессмертный мед, который капает с луны. В Индии в древние времена они обучали, и все люди сидели на земле, как бы под деревом. И там было очень сухо. И он как бы перед классом набирал воды и везде ее разбрызгивал, увлажнял землю. И тогда пыль, она как бы прибивалась к земле. И вот этот писатель поэмы говорит, что во время учений пыль поднимается из сердца. И вот эта пыль называется желанием. И вот когда он говорит каждое слово, как вода, которая капает на эту пыль и опускает наше желание. И дальше говорится, злость, она как змея. Если вы когда-нибудь видели флаг Мексики, я слышала эту историю, что некоторые люди в Мексике такие одни из первых важных людей. И они говорят, что самые классные люди в Мексике исходят из Калиску. Это в основном западные стороны. И вот тогда, 1000 лет назад, один мудрый человек получил очень важное сообщение. все должны поехать в центр Мексики, в центральную часть. Ну, как бы так, 1000 миль внутрь. И тогда мудрый человек задает один вопрос. А почему? Не задавай мне вопросы, отвечает ему. Просто едьте туда. Насколько далеко нам надо поехать? Продолжайте идти, пока вы не найдете 9 или не помню сколько ног. И когда вы увидите много ног, когда вы также встретите этих орлов, орлов, который ест змею. И там вы создадите новый город. И то это как появился город Мехико. Вот флаг. Это два самых больших города в мире. Это Мехико и Гуанчжоу. Мехико и Гуанчжоу. Флаг Мексики. Это вот так основалась Мексика. Мехико-Сити. Как-то мы ехали в Аризоне, когда я делал свой 3-летний ретрит, я увидел большого орла. И у нас было очень много гремучих змей. Некоторые из них вот такие большие, как вот эта сцена. И этот орел мог опуститься и схватить эту змею. Они, мне кажется, не ощущают этот яд. И он мог унести прочь эту змею. Мы видели это как-то однажды, и Скотт видел. И здесь, в этом стихе, он говорит, что есть особая буддийская птица, которую называют Гаруда. И вот он любил поедать, эта птица любила поедать змей. И в центре колеса жизни, какое значение этой змеи? Да, это злость. Поэтому в этой поэме они говорят, Будда, твои слова, они как орел, который поедает змей. Понимаете? Твои слова, они как солнце. И когда они касаются нашего сознания, темнота уходит прочь. Также твои слова, как алмаз. Когда они касаются горы моей гордости, они полностью разрушают ее. Когда ты говоришь, твои слова всегда правильны, потому что ты видел абсолютную реальность. И они всегда постоянны вместе. То, что ты говоришь в понедельник, то же самое, что ты сказал во вторник. Когда ты выбираешь слова, они просто прекрасны. Ты просто невероятный спикер, Лорд Будда. Оратор. В начале, когда ты начинаешь говорить, твоя речь настолько сладка, мы просто получаем удовольствие от слышания тебя. И когда мы идем домой и думаем о том, что ты сказал, оно полностью убирает любое наше желание и неведение из нашего сознания. то, что ты говоришь, оно идеально подходит каждому в аудитории. У этих людей очень много проблем в жизни. Финансовые проблемы, проблемы в отношениях. Когда ты их обучаешь, Укджун — это очень популярная пословица в Тибете. Я вам сейчас Укджин покажу. Как будто вот такое облегчение. После того, когда ты обучил людей, у людей там проблемы с мужьями, финансовые проблемы, после обучения их, люди понимают, что делать, когда муж кричит, например, «ты глупая». И они ощущают вот такое расслабленное облегчение, вот такое облегчение. Теперь я знаю, что с этим делать. Называет их фантом. Ну, глупыми. Не знаю, шутка. Даже те люди, которые пьют неаккуратные, неосторожные, ты все равно их защищаешь. Ребята, вам жарко? Скольким людям жарко? Вы хотите нас заморозить? Да? Тим, где ты? Он, наверное, на пляже 100%. Эрл попробует сделать. Он сейчас что-то, в общем, наладит кондиционер. Некоторые люди просто любят смотреть интернет, лазить в интернете, смотреть телевизор. И этих людей Будда как бы успокоит. И он им скажет, пожалуйста, не тратьте время в интернете или в телевизоре. Все, что ты говоришь, подходит разным людям в одно и то же время. Ки означает, когда мудрые люди слышат твою речь, они вот так вот сидят. Прикольно. Он совершенный. Знаете? А средние люди, среднего уровня, они так, вау. Вау, новая идея мне пришла. А самые низкого уровня люди развития, они вот так, кунши? Пустота? Пустота? Будда говорит. А, пустота! Вдруг неожиданно они что-то поняли. Вот у речи Будды есть такая способность. Когда ты говоришь, ты помогаешь разным людям разного уровня развития в одно и то же время. Но и не только это. Когда Будда говорит, слова Будды могут делать то, что может делать тело Будды. И слова могут видеть всю Вселенную точно так же, как и его сознание. Слова могут видеть Вселенную. Окей? Слова могут помогать людям по всему миру. Вот как руки. То, что говорит Будда. Будда говорит, Будда делает, и Будда думает. И все вот это вместе перемешивается. Невероятно. Например, Будда хочет сделать чашечку кофе. Будда может сказать кофе. И в это время слова сделают кофе. Понимаете? Да. Эти слова также будут видеть всю Вселенную. Когда Будда будет говорить слово кофе будет видеть все чашки кофе во всей Вселенной. Угу. Вообще невероятно просто. Давайте еще немножко почитаем про сознание Будды, и затем мы будем задавать вопросы. Какими качествами обладает сознание Будды? Если вы хотите знать это детально, вы должны изучать великие книги. В этих книгах вы найдете 10 поэм сознания Будды. Об каждом уникальном качестве Будды, сознания Будды. И там есть разделение на разные группы о мудрости Будды. Если не хотите об этом знать, то вам и не надо учить эти книги. Если вы попытаетесь это сделать на этой неделе, мы не сможем это закончить. И вот он тут говорит, идите, читайте эти книги. И даже те люди, у которых есть время изучать эти книги, читать их, они должны попробовать обязательно. Идите и изучайте их. И вы очень много изучите о качествах сознания Будды. Дордина. Извините. Давайте я это все как подведу итог об этом. Вы можете их поделить на знание и любовь. Все качества Будды вы можете поделить на знание и на любовь. На знание и любовь. Итак, когда Будда медитирует на пустоту, с закрытыми глазами, в одно и то же время он или она может видеть все абсолютно вещи, которые происходят на абсолютно всех планетах в одно и то же время. Кьююра есть такая вещь. Оливка. Когда вот вкладываете оливку в руку, и вот вы, ее не трудно увидеть. А Будда может видеть все дома абсолютно во всех городах и странах и планетах одновременно, так же четко и реально, как вы можете видеть оливку на своей руке. Также здесь лама приводит поэму. Ты Будда. Ты можешь видеть все вещи. И ты можешь видеть, откуда они происходят. Как мобильный телефон в своей руке. ты можешь видеть все абсолютно вещи, которые двигаются или не двигаются. Это есть такое вот буддийское выражение. Недвижение — это все, весь мир, а движение — это все люди. Вот, то есть ты можешь видеть все места и всех людей одновременно. Ты можешь видеть одну вещь или много вещей одновременно. Когда ветер дует в небе, ничто его не может остановить. Небо не может остановить ветер. И также это не может остановить слова для этого. Его слова. Наша санга, кто-то там является словарем, он поблагодарил. На санскритском языке санга, когда ветер дует в небе, ничто не может его замедлить. И когда Будда что-то хочет увидеть во Вселенной, его или его сознание может пройти сквозь все на свете, и оно не будет даже остановлено или замедлено. Окей? Понятно? И мы здесь уже остановимся. И если у вас есть вопросы, мы потратим полчаса времени на ответы.
老师，之前老师你有说过你在西藏的时候有就是有为僧侣做厨师有杀生，你讲吧，对，那OK，如果你可以选择不去做这个杀生的话。
Пока спикер пытается сформулировать свой вопрос, хотел вам сказать, что если у вас есть что-то, какие-то вопросы, чтобы вы хотели задать, вы поднимите руку, мы выйдем с Викой, переведем. Если вы считаете, что есть такое, что стоит всем услышать. Итак, учитель, вы сказали, что вы привыкли к тому, что вы делали какие-то убийства для того, чтобы делать еду для монахов. Но я верю в то, что у вас был выбор не делать этого. Если вы делали это для высшей цели в будущем, как вы относились сами к этому акту убийства? Итак, еще раз скажу, я 9 лет был поваром. И во время этого я перестал кушать мясо. Где-то 30 лет назад. Но я до сих пор готовлю. И я до сих пор должен готовить для других монахов. Потому что я младший монах. И один из таких монахов — это мой учитель. И вот я думаю таким образом. Ведь я же младший монах. А он мой учитель. Я не знаю, почему он кушает мясо. Может быть, у него какие-то особые силы. Они говорят, что некоторые ламы есть сила кушать мясо. И что забирать сознание этого животного и ложить, и перемещать его в рай. Я не знаю, есть ли такая сила у моего ламы. Я, честно говоря, не вижу сознания своего ламы. Но в своем сознании, которое я могу видеть, у меня этой силы нет. И я решил, лучше, значит, я мясо кушать не буду. И если мой лама попросит меня приготовить мясо, я его приготовлю. Я, честно говоря, не убивал никаких животных. Но монахи просили меня готовить мясо, и я готовил мясо. Мой лама вообще очень строгий со мной. Он, если честно, всегда был строгим со мной. Иногда по шее давал. Но я его очень-очень люблю. И мы жили вместе 25 лет. Я думаю, что он самый великий лама в этом мире. Он спас мою жизнь. Он мне дал новую жизнь. И иногда приходили домой на его друзья, и он представлял меня. Это мой студент, его зовут Майкл. Он вообще меня называл Майк. Вот он, этот Майк, он уже не ест мясо, но он еще не прекратил свои негативные омрачения. И они с него смеялись. Что я уже отказался от мяса. Но когда мой лама стал уже достаточно старым, наверное, ему было 90 лет. У него появилась небольшая проблема в теле. Это начало рака было. Это могло стать раком, если это не вырезать. И я его взял и повез в госпиталь. И он там 7 дней пробыл. И они вырезали это с его тела. И у меня была встреча с доктором. Я спросил у доктора, может, мне нужно изменить диету моего ламы? Может, я что-то другое должен ему готовить? А он был такой прикольный доктор. Слушай, твой лама прожил 90 лет. И он до сих пор очень крепкий. Да пусть ест, что хочет. Ну, я сказал, ладно. И потом мы вернулись домой. Я готовил обычный ужин. И я преподносил его ламе. А он говорит, слушай, здесь же мясо. Ну да, конечно, здесь мясо. Я уже на протяжении многих лет для тебя готовлю мясо. А он сказал, слушай, я не хочу кушать мясо. Больше вообще никогда не давай мне мясо. И он прекратил. И я вдруг подумал. Так, он, наверное, издевался надо мной столько лет. Просто притворялся, что он ест мясо. Что ест мясо, а вообще он его не ел и никогда не хотел кушать. И кто-то ему купил телевизор. И он смотрит телевизор вечером. И я сказал, я хочу тоже смотреть телевизор. И он сказал, слушай, ты же монах, тебе нельзя телевизор смотреть. Хорошо, лама. Я иногда делал чай для него. И я выходил, когда он, пока он смотрел телевизор. Тихонечко садился рядом и смотрел вместе с ним телек. И иногда было там какие-то полицейское шоу. Лучшие самые шоу были с Гонконга. И они там так круто стреляли друг в друга. И мы пытались определить, а кто же кого убил? Кто же убил главного героя? Детектив целый час проверяет каждого, допрашивает. А я американец, я на следующей минуте знаю, кто кого убил. И мой лама сказал, вот теперь ты можешь его выключить. Я же сказал, подожди, последняя же секунда. Ну, последнюю секунду. А что случилось? Лама спросил. Да мы же практически узнали, кто убил этого парня. И он сказал, о чем ты вообще говоришь? Ну, мы же сейчас же узнаем, кто убил этого парня. И он сказал, что, действительно? А, я тогда понял, что он на самом деле делал мантру. И он просто включил телек, чтобы мне сделать комфортно. Поэтому, когда лама кушает мясо, смотрит телевизор, я не имею права судить о его действиях. Может быть, он Будда. То, что делает лама, я должен отделять в своем сознании. Но лично я знаю, что мне не следовало смотреть телевизор или кушать мясо. Поэтому с ламой нужно быть очень аккуратным. Мы на самом деле не знаем, что же они делают. Если вы ария, вы можете смотреть на 500 лет вперед в будущее. И вы видели лица всех живых существ во всей Вселенной. И то, что эти люди делают, и почему они это делают, мы не можем себе предположить. Так что рядом с такими людьми мы должны быть очень аккуратными. Мы на самом деле не знаем, какие у них планы. Вот такой вот ответ. Спасибо большое. Питер и Малирия, я знаю, что вам нужно, и у Хасала есть это. Добрый вечер, Гиша Майкл. Я уже... Вопрос. Я сейчас... посадила и одновременно как бы получила результат, посадила семя и результат получила одновременно. А Киша Майкл ответил, это невозможно в один момент. Может ли быть такое, если я правильно понял вопрос, что люди, написанные вот эти книги в Азии, их уже изучали, изучают и будут изучать. И может ли быть такое, что изучая их и применяя их, я как бы свои негативные семена уничтожу?
Thank you. 的主人公，然后在过去、现在、未来都在重复着事情，是不是我每次都要一直要这样重复下去，直到我的所有的坏种子消除？ So my question is really like
мой вопрос состоит в следующем. Я сейчас изучаю и слушаю очень много вот этих древних историй, древних учений, которые я использую. Я, может быть, была участником этих историй в моем будущем. А сейчас я, возможно, изучаю своих прошлых жизнях. И как бы у меня нынешняя история. А в будущем, возможно, я буду тоже как бы это испытывать. И это как бы повторяется все время. И когда-то это прекратится, когда-то я как бы все свои негативные уничтожу все свои негативные семена. Да, я сейчас расскажу по этому поводу интересную историю. Причина, почему вы слышите эту историю, очень возможно, что вы были сами участником этой истории сотни лет тому. И причина, по которой вы слышите эту историю, это потому, что это посадило семя в ваше сознание. И теперь вы слышите эту историю. Я расскажу вам еще одну историю. Я должен ее. Это парень, который должен был отравить Будду. А, и хотел его еще испалить. Завтра я вам... Это очень длинная сутра, я помню, что я обещал ее. Но в этой истории Будда всегда так же рассказывает истории. Например, он написал историю о тигре, у мамы тигра было 4 ребенка. Она не могла найти никакой еды. И она прилегла. Она не могла дать детям молоко. И она умирала. И тогда пришел один принц через лес. И он увидел, что мать тигрица, что она не может накормить своих 4 маленьких детей, детенышей. И у нее появилась какая-то странная идея. Я отдам свое тело этому тигру, и она сможет дать молоко своим детям. Он лег рядом с тигрицей. У нее даже силы не было, чтобы его съесть. Тогда он снял всю свою одежду, и он сломал ветку дерева. Он ею разодрал свою руку и положил напротив морды тигрицы. А она начала пить его кровь. И она стала сильнее. И съела его. И когда он умирал, и он начал молиться. Если ты пьешь мою кровь и ешь мою плоть, ты должна стать моим последователем в будущем. И я тоже это делаю. Я тоже, кстати, хожу в Макдональдс иногда. Я покупаю просто картошку фри. И я прихожу туда и ем картошку фри. И я раздаю ее птичкам. И я говорю: если вы будете кушать мою картошку, вы должны стать моими студентами в будущем. И я делаю такую молитву и раздаю картошку птицам. Так вот, эти 5 человек, 4 ребенка и монах. И они стали первыми студентами, которых обучал Будда. в этом мире. Так что если вы много медитируете, вы сможете увидеть свои прошлые жизни. Вы сможете увидеть связь, какую мы имеем связь. Мы многое вместе с вами сделали. Мы с вами наработали очень сильную карму вместе. Поэтому мы должны быть вместе. Мы должны изучать вместе вот эту святую дарму учения. Мы знаем друг друга миллионы лет. И вы правы. Мы как бы с каждой жизнью стараемся совершенствоваться, пока мы вместе не станем Буддой. Еще вопросы?
Dear Garshila, I have been
Я, в общем, с 2015 года изучаю как бы эту систему, и я немножко как бы растеряна, вот как это все организовать, потому что я хочу быть очень успешной в самбо, я занимаюсь самбо. И с другой же стороны, мне как бы найти нужно ламу, чтобы достичь просветления, увидеть пустоту напрямую. И я хотела бы знать, как это все организовать. Может, мне надо несколько лет там учить самбо, чтобы стать успешной, а потом найти ламу и достигать просветления. То есть как это все
организовать?
Это очень хороший вопрос. И серьезный вопрос. Потому что наша жизнь не очень длинная. Мы очень счастливы в этой программе. Потому что много учителей преподает в этой программе. Они закончили трехлетний ретрит тишины. Вообще, тяжело найти одного учителя, который прошел трехлетний ретрит. А я даже не знаю, сколько человек у нас здесь таких. Но много у нас таких. И это очень интересно. Вот когда вы в ретрите... И я тоже был в трехлетнем ретрите с 2000 по 2003 год. Очень странное ощущение появляется. Вы медитируете целый день. Вы молитесь. Я бы хотел бы иметь много людей. Помогать многим людям. А некому здесь помогать. В моем ретрите я чувствовал себя очень одиноким, и я выходил как бы на улицу. У меня была колония муравьев напротив моего домика. И я такой был одинокий, что я ходил туда к ним. Может, вам, муравьи, нужна какая-то помощь? Но я хочу просто кому-то помочь. И там был большой камень возле колонии муравьиной. очень такой плоский камень. И все муравьи вылазят на этот камень и бегают вокруг него. И мне было как-то некомфортно. Ну, идите просто вокруг этого камня, намного ближе, чем вокруг него. И я иногда им старался помочь. А они, ой, что происходит? И они вообще начинали бежать в разные стороны. Но я был немножко так расстроен. И мне нужно здесь быть еще 3 года. И я не могу вообще никому помочь. И я решил, что цель ретрита подготовить к тому, чтобы помогать другим людям. И когда я закинул обучение на Геше, и мой лама сказал, теперь ты можешь начать бизнес. И я же сказал, лама, я не хочу никакого бизнеса. Бизнесмены, они самые нечестные люди. Я не хочу начинать бизнес. И он сказал, начинай бизнес. До того, как я его встретил, он был в аварии автомобильной. И у него с горлом были проблемы. И когда он говорил, как в «Звездных войнах». Ты должен начать бизнес. Лама, я не хочу начинать бизнес. Поэтому я пошел в монастырь. А мне не все равно. Тебе надо начинать бизнес. И ты уже как бы не можешь сказать нет своему ламе. И я разработал другой метод. И как бы отложи, пока лама забудет. И он спросил, ну что ты, будешь открывать бизнес? Да, да, конечно. Ты помнишь, через месяц он все равно помнил и спросил, ты помнишь, что ты должен начать бизнес? Я сказал, да, да, я могу, я помню. И мне действительно пришлось открыть бизнес. Но я действительно не очень хотел это делать. И я немножко даже был злой. Я просто хотел медитировать, учиться. Я действительно получаю удовольствие от медитации и от обучения. Я не получаю удовольствие от бизнеса, и мне не нужны деньги. Мой дедушка был очень богатый. А, бабушка, да. И когда она умерла, она мне отдала их. Поэтому мне, в принципе, не надо было идти на работу. И я сказал, лама, мне не надо идти на работу. А он сказал, я же тебе сказал, иди на работу. Ну ладно. Ламы могут видеть все времена, потому что ламы — это все Будды одновременно. И я верю в это. Я не всегда делаю правильные вещи. Иногда я чувствую себя разозленным. Но это тайна. Я никогда не кричал на своего ламу. За 25 лет. Я ни одного плохого слова не проронил. Но в моем сердце я иногда вот так делал. Очень злился. Но зачем же ты мне говоришь идти на работу или открывать бизнес? Но я делал на самом деле. Я как бы это был проверка на карму, эксперимент. Работает оно или нет? Это истина 4 шагов. Эксперимент, работают они или нет. И именно поэтому, это благодаря этому опыту. У нас есть именно DCI в 22 странах. И каждый год где-то 25 тысяч людей 15-20 тысяч приходит на уроки. Если бы я это не начал бизнес в свое время, если бы я в свое время не послушал Саламу, я бы был бы счастлив в маленьком монастыре. Жил бы тихонько себе. Медитировал постоянно. Изучал бы разные вещи. Но у меня бы не было этого опыта. Как преподавать. Как давать речь. Как встречаться с людьми. И было бы точно так же, как бы я сидел и старался помочь этим муравьям. У меня не, потому что у меня бы не было шанса помочь людям. Поэтому сейчас я смотрю назад, и я думаю, вот какой мудрый у меня был лама. Лама помог мне сбалансировать мою работу и мою медитацию. Духовную жизнь и мирскую жизнь. И это действительно тяжело для каждого. Это не только для вас. Здесь каждый лично человеку тяжело. И мы всегда думаем, мне кажется, мой баланс нарушен. Мне кажется, я много медитирую. А возможно, я много в бизнесом занимаюсь. А какой же правильный баланс? Когда вы найдете баланс, работа и жизнь станут духовной жизнью целый день. Вы можете медитировать целый день на работе. И рабочая жизнь, она не будет отдельной от духовной жизни. Они будут сплотятся вместе. Я когда работал, у меня был бизнес-партнер. Его имя Лов Офер. И я не мог иногда понять, он мой лама или это мой босс. Иногда он на меня кричал, и я говорил, да, лама, да. И понимал, что не то сказал. Ага, и когда лама мой дома на меня кричал, я говорил, да, Офер, да, Офер. Я путался, кто же лама, а кто босс. И я в один день решил, что мой босс — это Ямантака. Он очень подозрительный. И я в конце понял, он, наверное, тоже Будда. Я когда иду домой, о мне заботится Будда. А когда я иду на работу, то Будда также заботится обо мне. Так что я вдохновляю вас, что семейная жизнь, рабочая жизнь, духовная жизнь. А это будет довольно тяжело. И извините меня за это. Будет тяжело 1, 2, 3 года. Вы будете чувствовать себя виноватым. Ой, я не провожу достаточно времени с детьми. Ой, я провел много времени в Ламарим-ретрите. И вчера я остался допоздна на работе. Может быть, я плохая мать? У вас будут эти сомнения. Но как это решить? Сделайте все духовной жизнью. Когда муж гневается, используйте это для медитации на пустоту. Когда дети плохие, тоже используйте это для медитации на пустоту. Когда в бизнесе проблемы, используйте это для пустоты, медитации на пустоту. Потому что когда рабочая жизнь и духовная жизнь разделены, вы не понимаете пустоту. А теперь... Говоря это до сих пор правда, что вам нужно больше учиться. Вам нужно приезжать как можно больше на Ламрим, как только вы можете. Но не причиняйте вред своей семье. и не теряйте свою работу. И приезжайте, когда только можете. И тогда каждый год, несколько раз, пытайтесь делать ретриты. Может быть, 2 дня, может, 3 дня. Просто будьте тихими, остановитесь в одной комнате или поедьте за город и делайте ретриты. 3 дня, 5 дней, 10 дней. И найдите этот баланс. Вы не сможете увидеть пустоту напрямую, если вы серьезно не медитируете каждый день. Это невозможно. Это просто невозможно. Так что вам нужно так организовать свою жизнь. Может быть, пораньше вставать. Вам нужно медитировать каждый день. Но, как мы много раз говорили, не нужно напрягать других людей со своей дхармой. У вас есть обязательства перед семьей. Вам нужно зарабатывать деньги. И вы должны хранить эти обеты, обещания. Если вы нарушите свои обязательства перед семьей или перед работой, рано или поздно вы нарушите свои обязательства перед буддизмом. Я очень много раз это видел. Потому что буддист, он уважает свои обязательства перед семьей и обязательства по зарабатыванию денег и продолжает практиковать. Понятно? Спасибо большое.
We do a mandala.